Братья и сестры, я хотел прочитать текст Священного Писания, записанный в послании к Колоссянам, 1 глава. Будем читать с 9 по 13 стихи. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 9 по 13 стихи. «Посему и мы, с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, перед тем, как перейти к самой теме проповеди, теме беседы, я бы хотел немножко разобрать этот отрывок, посмотреть его структуру, о чем говорит здесь апостол Павел. Друзья, апостол Павел переживал о церквах, которых он сам создал, или которых создали его сотрудники. Его переживание, оно, друзья, выражалось в том, что он писал им послания. Этих посланий было очень много. Помимо тех, что вошли в канон Священного Писания, были и другие послания. Просто Дух Святой не усмотрел, чтобы они до наших дней дошли. Друзья, и вот подобной церкви была церковь в городе Колоссы. Друзья, Павел понимал, что каждый верующий, он сталкивается с определенными трудностями, с определенными проблемами в жизни, с искушениями в жизни. И он пытался как мог помочь им. Это был тот человек, который не сказал: «Я все сделал, чтобы вы обратились к Богу, покаялись, а вот теперь сами как хотите дальше». Друзья, он как настоящий отец, как пастырь, как душепопечитель, он переживал о тех людях, которые остались за многие сотни километров от него. И он писал им послание. Друзья, и в этом послании он выражает определенные переживания и определенные надежды. Ну и вот в этом тексте, который я прочитал, написано 10 стих: «Чтобы поступали достойно Бога». Павел переживал, поступают ли люди достойно Бога. Ну вот я знаю, что, друзья, вот бывают пастыри там, или пресвитеры церкви, или просто верующие, спрашивая о ком-то, задают вопрос: «Ну он ходит на собрание?» Кто говорит: «Ну, ходит на собрание». Слава Богу, что ходит на собрание. Но действительно, друзья, слава Богу, что человек ходит на собрание или нет. Слава Богу, хорошо. А вот он проповедует. Ну, проповедует. Слава Богу, что проповедует. А в хоре участвует? И в хоре участвует. Ну, вообще хорошо. Друзья, мы когда хотим узнать о человеке что-то, мы задаем вопросы. Что он делает? Друзья, апостол Павел, я думаю, и эти вопросы тоже задавал. Но еще его интересовало, а поступают ли люди достойно Бога. Лева проповедовал первый, и он говорит о святости в повседневной нашей жизни. Друзья, поступки достойные Бога. И я вот не помню, чтобы кто-то спрашивал: а вот этот человек, он поступает достойно Бога? Друзья, у Павла были эти переживания, чтобы люди поступали достойно Бога. Он, друзья, об этом не просто переживает, не просто об этом пишет послание с требованиями. Написано, что я об этом молюсь. Посмотрите, 9 стих. «Мы не перестаем молиться о вас и просить». И там перечень того, что просит апостол Павел в молитвах у Бога. И одно из просьб он просит Бога, чтобы колоссяне поступали достойно Бога. Друзья, анализируя наши молитвы, свои молитвы я анализирую. Я очень много прошу о своих детях, чтобы Бог хоронил их в дороге, чтобы защитил их от всякого рода зла, чтобы... Еще какие-то вещи прошу, друзья, но я, наверное, очень редко прошу, чтобы они поступали достойно Бога. У меня как-то даже была такая идея взять и выписать все, что апостол Павел просит в молитвах у Бога, чтобы это было и нашими просьбами. Павел говорит: я прошу Бога, чтобы вы поступали достойно Бога. Я думаю, что если мы больше будем молиться друг за друга, за наши семьи, за наших детей, за нашу молодежь, чтобы они поступали достойно Бога, думаю, что и в этом будет определенный успех. Друзья, дальше апостол Павел, рассуждая об этой теме, о достойном поведении Бога, то есть о том, чтобы люди, христиане, поступали достойно Бога, он указывает на два момента, В чем именно проявляется достойное Бога поведение? Посмотрите, друзья. Первое. Во всем угождая Ему. И второе. Принося плод во всяком деле благом. Друзья, я очень коротко об этом, потому что основная моя мысль будет дальше. Но это нужно для того, чтобы было понятно, почему я буду говорить следующую мысль. Посмотрите, друзья, поступать достойно Бога. И вот требования. Вот кто поступает достойно Бога? Какой человек поступает достойно Бога? Первое. Во всем угождая Ему. Второе. Принося плод во всяком деле благом. Посмотрите, какое высокое требование. Какая высокая планка стоит. Какие высокие ориентиры. Не написано поступать достойно Бога, то есть угождая Ему и принося плод. Написано «во всем угождая Ему», «во всем угождая Ему» и «принося плод во всяком деле благом». Друзья, я думаю, что если каждый из нас проверит свою жизнь, то мы с вами увидим, что да, на пути угождения Богу или на пути достойного поведения мы сделали определенные шаги. Как брат Лева сказал, то, что было после покаяния, то, что сейчас, большая разница, да? Но можем ли мы сказать, что мы во всем угождаем? И во всяком деле приносим плод? Я думаю, что нет. Друзья, эта планка настолько высока, что любой человек всю свою жизнь будет к ней стремиться. Но возникает вопрос, а где фундамент или на чем основывается возможность вот такой жизни? Еще раз прочитаю. Чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Кто-то может послушать проповедь и сказать, ну у меня не так. Я теперь возьму себя в руки с понедельника, с завтрашнего дня, я буду все свои дела проверять, и каждое дело буду обязательно, чтобы приносить плод. И все свои поступки, все свои слова, так хорошенько-хорошенько напрягусь, и во всем буду угождать Богу. Друзья, получится у нас или нет? Нет. Апостол Павел дальше говорит, друзья, о том фундаменте, который человек должен положить в основании своей жизни, чтобы в его жизни произрос плод, плод достойного Богу поведения. Чтобы мы смогли с вами достойно Бога жить, во всем угождая Ему и принося плод во всяком деле благом, у нас должно быть определенная почва в нашей жизни, определенные посевы в нашей жизни, которые приведут к вот таким последствиям. Друзья, и о каких посевах, о какой почве он говорит? И он пишет здесь о трех вещах. Первое. Возрастая в познании Бога. Второе. Укрепляясь всякую силою Бога. И третье. Благодаря Бога. Друзья, смотрите, три момента. Возрастая в познании, то есть чем больше мы знаем Бога. Второе, укрепляясь Его силою, чем больше Его силы в нас пребывает. И третье, благодарность Богу. Вот эти три качества, три момента, три посева в нашей жизни, они произращают плод. Они приводят к тому, что, друзья, мы становимся способны жить достойной Богу жизнью. Апостол Павел здесь не говорит ни о силе воли, ни о каких-то своих напряжениях. Он говорит о том, что мы должны посеять в себе правильные духовные принципы, возрастить все правильные духовные принципы, которые приведут к этому. Еще раз посмотрите, друзья, логика этого отрывка. Нужно поступать достойно Бога, то есть во всем угождать Ему, то есть приносить плод во всяком деле благом. Но как этого достичь? Нужно возрастать в познании Бога, нужно укрепляться Его силою в терпении и великодушии, и нужно Бога благодарить. Друзья, вот как раз на этом последнем я хотел остановиться более подробно и хотел поговорить более детально. У нас приближается праздник жатвы, прошу прощения, следующее воскресенье жатва. Мы будем говорить о благодарности и так далее. И вот сегодня, как преддверие этого праздника, как то, о чем хотелось бы Господа прославить и направить наши сердца на благодарность в сердце нашем. Друзья, хотел бы поговорить об этом. Мне, конечно, было очень удивительно читать, когда я разбирал этот текст, что оказывается благодарность Богу, прославление Бога, хвальба Бога, Похваление Бога, да, прославление Бога, друзья, благодарность, я уже говорю. Вот это качество является тем способом, тем средством, которое помогает человеку обрести способность жить достойно Бога. Итак, перед нами стоит важнейшая задача – жить достойно Бога. Друзья, во всем угождать Ему, принося плод во всяком деле благом. Как этого достичь? Что в моей жизни изменить, чтобы это в моей жизни было? Один из ответов, который Павел говорит – благодаря Бога. То есть нужно Бога благодарить. Оказывается, друзья, благодарность – это великая сила. Я сегодня хочу привести вам один пример из Ветхого Завета на эту тему. И мы увидим, как это работает. Благодарность, но здесь не только слово благодарность в смысле благодарность, вот ты мне дал, я тебе сказал спасибо. А здесь это слово и этот смысл, конечно, имеет, но имеет смысл прославление Бога, хваление Бога, возвеличивание Бога в нашей жизни своими устами. Говорить о Боге что-то доброе, хорошее. Вот что здесь имеется в виду. Благодаря Бога. Друзья, еще раз отмечу эту очень важную мысль, что оказывается благодарность с наших уст по отношению к Богу, она производит в нас самих изменения, она производит в нас самих такие перемены, которые делают способными нас с вами жить достойной Богу жизнью, угождая Ему и принося плод. Иногда мы думаем, может быть, почему в нашей жизни нет плода вот в этом деле? Или почему в нашей жизни нет плода в этом деле? Мы проверяем себя, мы вникаем в себя, не находим никаких причин. Может быть, причина в том, что мы просто в нашей жизни очень мало Бога благодарим. Друзья, хотел бы отметить несколько мыслей о благодарности и потом перейти к примеру из Ветхого Завета. Итак, первая мысль, что благодарность является силой для человека или тем, что делает человека способным жить благоугодной, достойной Бога жизнью. Давайте посмотрим на качество благодарности, которое можно извлечь из этого отрывка. Здесь написано: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, здесь конкретно описывается, за что мы должны благодарить Бога. И из этого я делаю вывод, что, друзья, благодарность должна быть целенаправленной. В нашей жизни есть некоторые вещи, которые должны быть целенаправленные. Ну вот одно из таких понятий в нашей жизни, которые часто люди используют неправильно, это просьба о прощении. Друзья, вот просьба о прощении тоже должна быть целенаправленной. Что это значит? Вы хотите попросить прощения. Вы подходите и говорите: сестра такая-то, или брат такой, или церковь, я прошу прощения за, и конкретно называете свою вину. Друзья, очень многие люди допускают ошибку, но я считаю, что это ошибка. Они просят прощения в целом. Ну, если я кого в чем-то огорчил, может быть. Друзья, ну, получается, человек, в общем-то, не видит себя ни в чем виноватым, не ощущает себя виноватым за конкретную вину. Но чтобы как бы загладить ситуацию, ну, братья и сестры, если вдруг я там что-то кого-то задел, вы меня простите, да. Друзья, или когда вот какая-то определенная ссора в семье там или еще где-то, человек говорит: ну ты меня прости. А за что? Ну прости, ну просто прости меня и все. То есть желание человека, ну просто чтобы ситуация быстрее загладилась, исчезла. И чаще всего это не работает. Друзья, намного сильнее, когда человек говорит: ты меня прости вот за это. Прости меня за вчерашнюю мою грубость. Прости, что я тебе не поверил. Прости меня за то, что я не оказал внимания. Прости, что я был раздражительный. Друзья, когда мы видим свою вину, и мы на эту вину акцентируем внимание и просим за это прощения, друзья, это очень хорошо работает. Иногда человек приходит, например, на исповедание, ну, братья об этом свидетельствуют, у меня такая практика бывает, и говорит: я хочу исповедоваться. И он говорит час или полтора, и я в конце спрашиваю, или братья также говорят: а в чем ты исповедуешься? Что конкретно? За что ты хочешь у Бога попросить прощения? И, друзья, очень часто человек этот вопрос ставит в тупик. Ему просто тяжело, ему просто трудно, у него просто какая-то ситуация непонятная. Он понимает, что ему нужна помощь Бога. Он хочет попросить прощения, но он не понимает, за что. И, друзья, это не помогает обычно. Человек не видит своей прибыли. Друзья, ну тот же самый момент и в благодарности. И в благодарности. Здесь написано, что у апостола Павла он учит колоссян конкретной благодарности. Господи, я тебя благодарю. Или благодарите Бога за... И конкретное перечисление. Не просто, Господи, я прославляю Тебя, я благодарю Тебя, я Тебя вот, ну Ты мне там нравишься и так далее. Друзья, вот благодарность за конкретное. К чему это, почему это, к чему это приводит? Когда мы настраиваем наше сердце на конкретную благодарность, на целенаправленную благодарность, мы становимся внимательными. Нам сегодня, мы встали на колени, и мы хотим поблагодарить Бога. Иногда мы в семье это делаем, не очень часто, но, друзья, хотелось бы чаще делать. Можно делать это в ваших семьях. Вечер. За что сегодня можно Бога поблагодарить? Иногда кто-то скажет, я не знаю. Друзья, когда человек говорит, я не знаю, за что сегодня можно Бога поблагодарить? Это говорит о том, о двух вещах. Или Бог ничего ему сегодня не сделал, или он был невнимателен. Согласитесь, да? Когда мы с вами конкретно, целенаправленно благодарим Бога, целенаправленно, это приучает наше сердце к внимательности. К внимательности. Вот есть люди, которые любят вести, не любят, а умеют и любят вести дневники. Я тоже люблю вести дневники. Но у меня один дневник, я просто записываю как бы события дня. У некоторых людей есть, например, дневники достижений, там, что достиг человек и так далее. Это хорошая такая методика развития личности. А вот знаю одного человека, у него есть дневник благодарности. Не нужд, а дневник благодарности. У него такая маленькая книжечка, куда он записывает, за что он благодарит Бога сегодня конкретно. Вы знаете, он говорит, это меня сильно обогащает. Бывает плохое настроение. Бывает, когда кажется, что все плохо. Я открываю дневник благодарности, и я вижу, сколько у меня причин для Божьей благодарности. Очень много. Друзья, итак, вторая мысль о благодарности. Благодарность должна быть конкретная, целенаправленная. Мы должны быть внимательны к нашим, к действованиям Бога в нашей жизни. И эта благодарность тогда, она будет иметь вес, она будет иметь смысл, она будет иметь цель. Мы благодарим Бога за, благодаря Бога, который что-то в нашей жизни сделал. Третья мысль, друзья, касается благодарности. Благодарность, она должна быть, вторая мысль, целенаправленная. И благодарность, друзья, должна быть не только и не столько за материальные благословения в нашей жизни. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Благодаря Бога и Отца, за что? Призвавшего нас к участию в наследии святых, избавившего нас от власти тьмы, введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего». Здесь написано, за то, что Он здоровье вам посылает, за то, что Он вам хлеб дает, за то, что Он вам, например, там, защитил в дороге. За это мы тоже должны благодарить Бога. Тоже, конечно. Мы должны благодарить Бога, как я уже сказал, за милосердие в нашей жизни. Мы должны быть внимательны к тому, что Он делает в нашей жизни, и благодарить Его за это. Но, посмотрите, апостол Павел обращает внимание на еще более высокий, как бы такой уровень благодарности. Благодаря Бога за то, что Он призвал нас к участию в наследии святых. Друзья, вот есть святые люди, у них есть наследие. Мы смотрим на это наследие, мы можем завидовать этому наследию, но нам оно недоступно. Но Бог по своей милости призвал нас к участию в этом наследии. Вот, друзья, свою жизнь, просто посмотрите на свою жизнь. Каждый из нас живет. И давайте посмотрим на жизнь, например, Давида или Авраама. Или на жизнь какого-то брата, который 20-30 лет прожил в тюрьме, просидел в тюрьме за веру Бога. Мы же понимаем разницу, согласитесь, да? Мы же понимаем, что мы с вами недостойны того наследия, которое они имеют. Но мы имеем это наследие. Апостол Павел, друзья, всю свою жизнь Богу посвятил. Он всю свою жизнь страдал, всю свою жизнь. Неужели теперь мы имеем право быть там, где Павел имеет? Но мы же совсем не так живем. У нас жизнь не наполнена такими страданиями. Написано, в наследие святых Бог нас, участие в наследии святых Бог нас привлек. Это же милость Божия или нет? Мы придем на небо, и там встретим апостола Павла. А как мы оказались в одном месте-то? О его жизни, наша жизнь. Друзья, это Божья милость к нам. Второе. Избавившего нас от власти тьмы. Третье. Введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего. Апостол Павел указывает на неприходящие, на высокие, на духовные такие причины благодарности, друзья. Апостол Петр пишет, он перечисляет очень много духовных причин для благодарности. И написано об этом, вот о том, что Бог нас избрал, что Бог нас спас, что Бог нас простил, что Он нам готовит венец, и что нам наследие нетленное там на небесах хранится. Написано об этом радуйтесь. Здесь написано об этом будьте благодарны. Знаете, в нашей жизни, друзья, мы говорим сейчас о благодарности. Бывает жизнь, человек не благодарит Бога вообще. Бывает у человека нецеленаправленная благодарность, такая общая. Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, и все. Друзья, бывает, он благодарит Бога целенаправленно и видит милости в своей жизни, и здоровье детей, и за себя, и за дом, и за машину. Он за это благодарит Бога. И это хорошо. Друзья, но намного больше благословений приносит еще, когда мы не перестаем благодарить Бога за Его духовные блага по отношению к нам. Здесь обратите внимание, фраза «благодаря Бога». Не «возблагодарив Бога один раз», а «благодаря Бога постоянно». Прославление Бога в нашей жизни за то, что Он сделал, за то, что Он делает, и то, что Он нам дарит, должно быть ежедневным. Я понимаю так, друзья, когда мы встаем на колени, в нашей молитве должна быть прославление Бога за то, что Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, за то, что Он избавил нас от грехов, за то, что Он призвал нас к участию в наследии святых. И если мы будем об этом постоянно помнить, постоянно Бога благодарить, вот эта благодарность, друзья, она наполнит сердце человека силой, которая делает его способной жить достойной Богу жизнью. Напомню еще раз, друзья, логику рассуждений. Павел говорит о том, что надо жить достойно, во всем угождая Богу и принося плод во всяком деле благом. Но как этого достичь? Один из моментов – быть благодарным. Благодарить Бога постоянно за Его милости в нашей жизни, в физической жизни, и в большей степени за то, что Он дает нам благословение и благодать духовной жизни. Его милость по отношению к нам, друзья, безгранична, и мы видим из этих стихов. Друзья, и еще одна мысль, которую я хотел отметить, она немножко такая, ну, как бы для меня самого была новая, когда я изучал этот текст. Написано: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас». Здесь немножко, как будто бы войдет сейчас в противоречие с тем, что я сказал раньше, но на самом деле противоречия нет. Обратите внимание, здесь не написано «благодаря Бога и Отца за что-то», а написано «благодаря Бога и Отца, который». Друзья, вот в благодарности, даже в человеческой благодарности, есть разница. Когда мы кого-то благодарим за то, что он нам сделал, и когда мы, видя, что нам кто-то что-то сделал, понимаем, каков он. Есть разница, друзья, или нет? Например, на улице человек, ну, я шел, уронил документ. Человек поднял и помог. Я говорю: спасибо вам. За что спасибо? За то, что поднял документ, да? За то, что помог. Вот за то, что, за что-то. Или я говорю: спасибо вам, какой вы добрый. То есть, оценивая качество человека. Но на улице я не могу сказать, какой вы добрый. Я же не знаю, по одному поступку не судят. Поэтому я просто говорю спасибо за то, что помогли. Спасибо за то, что ответили. Спасибо за то, что там как-то вы, там, ну, что-то подняли, да, какое-то то, что я уронил. Но когда мы человека больше знаем, когда это наша жена, или наш муж, или наши дети, или братья и сестры, и мы видим, что человек изо дня в день одно и то же часто нам оказывает какую-то помощь, то мы начинаем понимать, что он такой по отношению к нам в принципе. Что он великодушный, или добрый, или терпеливый, или еще что-то. И мы уже начинаем быть способными, друзья, благодарить не за то, что он конкретно сделал, а за то, каков он по отношению к нам. Мы начинаем ценить саму личность. И вот здесь, друзья, эта мысль тоже прослеживается очень ярко. Благодаря Бога, который сделал вот это, который сделал вот это. То есть, наша благодарность, друзья, должна быть сосредоточена на личности Бога. Не на том, что Он дает, а на том, каков Он сам. Господи, я благодарю Тебя, что Ты любящий меня. Друзья, почему это важно? По двум причинам. Ну, во-первых, это нам помогает сосредоточиться на Боге, А чем больше мы сосредотачиваемся на Боге, тем мы имеем больше сил. Во-вторых, друзья, во-вторых, нам это помогает преодолевать те моменты в нашей жизни, когда нам непонятно действование Божие. Например, мы говорим: Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне сегодня помог. А если Бог сегодня мне не помог, в делах, которых я делал, мне кажется, что нет помощи. Вот мне кажется, что нет помощи. За что благодарить? Господи, благодарю Тебя за то, что Ты всегда мне помогаешь, за то, что Ты помогающий, за то, что Ты любящий меня. Я знаю это, я Тебя благодарю. Поэтому, если я сегодня Твоей помощи не почувствовал, это означает, что я просто не почувствовал ее. Но я знаю, что Ты помогающий и любящий. Я не сомневаюсь в Твоем отношении ко мне. Ты вел меня в царство возлюбленного сына моего. Ты тот, который избавляющий меня от власти тьмы, который вводящий меня в царство. Ты вот этот. Поэтому если сатана ко мне подойдет с мыслями о том, что я, наверное, отступил там, или я какой-то там неугодный человек и так далее, Господи, я благодарю Тебя за то, что вот Ты такой. И это наполняет нас силой. Итак, друзья, последняя мысль о благодарности – это мысль о том, что благодарность должна быть сосредоточена на Боге, на Его личности, на Его качествах, больше, чем на том, что Он делает, на Его, больше, чем на плодах, которые Он приносит. Если, например, я кому-то подарил ручку, и человек забыл про мое существование и наблюдает за ручкой, друзья, это один метод благодарности. Мне приятно, что он ценит мой подарок, но более приятно, когда человек понимает, что через этот подарок мое отношение к нему выражается, и он больше ценит меня самого, чем то, что я дал. Хотя и радуется тому, что я дал. Итак, друзья, напомню о том, о чем мы говорили до этого момента, и потом перейдем к примеру из Ветхого Завета. Мы говорили о том, что апостол Павел переживает, что чтобы колосские верующие, они жили достойной Богу жизнью. И требования, достойные Богу жизни, весьма высокие. Необходимо во всем угождать Богу, необходимо приносить плод во всяком деле благом. Друзья, и это очень-очень такие высокие рамки. Чтобы достичь этого, друзья, человеку недостаточно его собственных сил, у него нет на это силы. И поэтому Павел направляет человека к Богу, говоря, что в Боге источник благодати для такой жизни. Как, друзья, эту благодать получить? Возрастать в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его и благодаря Бога. У нас нет возможности говорить о возрастании в познаниях, у нас нет возможности говорить сегодня об укреплении всякую силою, но мы сегодня говорим с вами о том, что благодарность, она тоже является способом, средством, каналом связи с благодатью Божией, которая делает нас способной к такому достойному поведению. И мы говорим, что благодарность, друзья, она должна быть, она в первую очередь должна быть, чтобы наши молитвы, наша жизнь, наши слова были преисполнены благодарности Богу. Второе, мы говорили, что благодарность должна быть целенаправленной. Для этого мы должны быть внимательны к действованию нашей жизни Божьим. Мы говорили о том, что благодарность должна быть больше даже сосредоточена на духовных благах, на вечных ценностях. И мы говорили о том, что благодарность должна быть сосредоточена на личности Бога, на самом Боге. Благодарить Бога за Него самого, за Его качество, больше даже, чем за то, что Он нам дает. Друзья, как это работает в жизни нашей, можно увидеть на примере из записанного второй книги Паралипоменон, в 20 главе. Был такой царь, которого звали Иосафат. Итак, 20 глава, 2 книга Паралипоменон, царь Иосафат. Друзья, Иосафат был сложной личностью, у него были периоды сильного приближения к Богу, периоды отпадения. Но вот в данный момент мы рассмотрим такую ситуацию. Давайте, друзья, увидим обстоятельства тех событий, о которых сейчас будем говорить. Итак, 20 глава, 1 стих. «После этого Маавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маанитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацанон-Фамаре, то есть в Енгедии. И убоялся Иосафат». Друзья, Иосафату стало страшно. Друзья, как вы считаете, это нормальное состояние человека, когда ему страшно или нет? Ну, конечно, нормальное. Представьте себе, аммонитяне, моавитяне, это народы, вечные враги Израиля, собрали великое полчище, плюс к ним присоединились еще некоторые страны Моавитской, друзья, и пошли войной на Иосафата. Вот Бог дал милость вот быть в Израиле сейчас, и там есть Мертвое море, оно не очень широкое, хотя оно достаточно большое, но не очень широкое. И вот стоишь вот с этой стороны, вот Мертвое море, а с этой стороны стоят вот такие большие горы, их видно очень. А как раз я рассуждал на эту тему, вот, ну, вечером, утром читал Библию, как раз вот на 20 главу книги Пролепомена рассуждал. И вдруг брат говорит, вот эти горы моавитские, а вот эти горы аммонитские. То есть моавитяне жили здесь, а аммонитяне жили там. Друзья, и вдруг я ярко понял, что эти люди, они находились очень близко. Это не где-то там, за тысячи километров, пока они дойдут. Им собраться и напасть на Израиль, это было очень короткое время, они могли это сделать. И вот они, высокие горы. И я представил эти полчища, которые на этих горах собрались. И вот они уже перешли это море. И вот они уже в Енгеде, то есть это совсем рядышком. И донесли Иосафату, что множество, великое множество людей, оно нападает на тебя. Конечно, человеку стало страшно. Конечно, он испугался. Друзья, в нашей жизни бывают обстоятельства, когда нам страшно, потому что какое-то великое множество на нас. Вы обращали внимание, друзья, что вот проблемы в нашей жизни не приходят одни. Вот когда проблема возникла, и следом за ней сразу несколько других, как вот как ком такой, да? И иногда бывает страшно. Вот почему сразу все и так в одно время? И манитяне, и моавитяне, и еще и некоторые потом из манитской земли. Тоже туда же, да? Нет бы эти некоторые потом, через год, когда мы с моавитянами и манитянами разберемся, потом эти манитские придут. Нет, они все вместе сразу, понимаете? И финансовые проблемы, и то, еще и простыл тут же, да? Тут как бы все сразу. И бывает страшно. Бывает страшно. Что мне понравилось, друзья, у Иосафата, что он... В этом страхе, третий стих, написано, обратил лицо свое взыскать Господа. То есть он понял, что его спасение в этих обстоятельствах только в Боге. Оно не где-то. Он не стал искать союзников в Египте там или еще где-то. Не стал призывать на помощь каких-то других царей. Он понял, что ему нужно к Богу. Что Бог скажет? Друзья, и он сделал несколько приготовлений. Написано в третьем стихе, что он объявил пост. В шестом стихе он воззвал к Богу. В двенадцатом стихе написано, что он признал, что он ничего не может. Посмотрите, как он пишет. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать». Но к тебе очи наши. Друзья, третье, что сделал Иосафат, он признал свое бессилие. Он говорит, Господи, мы не знаем, что делать. Я подумал, нет выхода из положения. У нас силы тоже нет. Вот такое у него было состояние у Иосафата. Итак, друзья, Иосафат обращается к Богу, объявляет пост, взывает к Богу, признает свое полное бессилие. Друзья, и тут Бог дает ответ Иосафату. Ответ он дает через Иозиила, это 14-15 стих. Коротко, друзья, скажу одну мысль, очень коротко, что ответ Иосафат получил не напрямую, а через другого человека. В нашей жизни так часто бывает, мы молимся Богу, а ответ приходит через кого-то. Это говорит о том, что мы друг друга должны ценить, потому что Бог может ответ свой дать через кого-то. И знаете, в чем ответ? Ответ вот в чем. Суть ответа заключается в следующем. «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь, не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо это не ваша война, а Божья». То есть, в чем суть ответа? Вот он говорит, не переживайте, это не к вам. Это не к вам. Это множество великое, оно выступило не против вас. Поэтому вы успокойтесь, это вообще не ваша проблема. Как один человек сказал, что если вы встречаете проблему, и эта проблема вам по силам, значит, это не проблема. А если проблема вам не по силам, значит, это не ваша проблема. Ну, как бы так вот, да. Друзья, так и здесь. Он говорит, это множество, не переживайте, это война Божья. Бог будет воевать, вы ничего не делаете. И он пишет 17 стих. На этот раз вам не сражаться. 17 стих. Не вам сражаться на этот раз. Вы станьте, стойте и смотрите. Вот такой ответ. Вот, друзья, представьте вы эту ситуацию. Множество бед. Моавитяне, аммонитяне, и вот больше всего меня поражает, что вот эти некоторые моавитские еще туда. А вам Бог говорит, не переживайте, на этот раз вам сражаться не придется. Надо просто стоять и смотреть. А готовиться? Готовиться не надо. А вооружаться? Вооружаться тоже не надо. Ничего не надо. Просто стойте, смотрите. И главное, не бойтесь. Друзья, трудный ответ или не трудный ответ? Ну, в общем-то, с одной стороны, радостно, что, ну, слава Богу, да, а с другой стороны, трудно. Трудно в этих обстоятельствах сохранить спокойствие. Трудно знать, что завтра на тебя нападут войска, а ты ничего не делаешь, ты просто стоишь и смотришь. Завтра выйдете, он говорит, завтра выйдите, но не сражайтесь, а просто смотрите. Вот такая вот ситуация. Друзья, и я вот понял, что Иосафат в это поверил. Мы видим это по книге, он в это поверил. Но у меня возник вопрос, а где взять силы сохранить вот это спокойствие? А где взять силы поступить в данной ситуации достойно, как Бог сказал? Бог сказал, вот так поступай. Не бойся, не ужасайся, не паникуй, не нервничай, не мечись никуда. Просто наблюдай, как Бог будет действовать. Просто наблюдай. Вот где взять силы, друзья? Как поступить достойно Бога? И вот как раз здесь и вот этот ответ есть. Этот пример, о котором мы говорили из послания к Колоссянам. Друзья, ответ в благодарности. Что начал делать Иосафат? У него масса врагов, масса проблем. На него ополчаются моавитяне и аммонитяне. Бог говорит, избавление будет завтра. Сейчас просто жди. Но человек переживает. Что делать в эту ситуацию? Где взять сил? Ответ, друзья, в благодарности. 19 стих. «И встали левиты из сынов Кафовых и из сынов Кореевых и стали хвалить Бога». Громким голосом, весьма громким. Друзья, нельзя воевать, да и бесполезно воевать, ничего ты не сделаешь. А что ты можешь сделать? Бога можешь хвалить, просто хвалить Бога. 20 стих, друзья. Иосафат написано, укреплял народ. Мы видим, что народ переживал. И встали они рано утром. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Богу, Господу нашему. Верьте. И дальше опять написано, и начали хвалить Бога. 22 стих, друзья. Может быть, кто-то скажет, Денис, нет взаимосвязи между хвальбой и победой. Но 22 стих написано конкретно. И в то время, когда они стали восклицать и славословить Господа, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и обитателями горы Сиира, пришедшими на Иудею. И были они поражены. Когда они были поражены? Когда Господь возбудил несогласие? Когда в тот момент, когда они начали Бога прославлять. Начали прославлять Бога, и Бог стал победу давать. Друзья, 26 стих, смотрите еще. В четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Бога, поэтому и называется в то место долиной благословения до сего дня. И 30 стих. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог ему покой со всех сторон. Друзья, прославление Бога, похвальба Бога, благодарность Богу – это действительно сильнейшее оружие. Я, друзья, могу сказать, что это оружие, которое способно испугать сатану. Это оружие, которое способно привести в действие Божьи силы. Чем больше мы в нашей жизни будем Богу благодарны, чем больше из наших уст будет изливаться Богу слава, чем больше в нашей жизни мы будем сосредоточены на самом Боге и на Его действовании в нашей жизни, и чем больше мы будем говорить об этом и Ему в молитвах наших, и друг другу, и окружающим нас, друзья, тем больше в нашей жизни будет вот таких побед. Господь говорит, много проблем в нашей жизни, не твоих. На тебя нападают все силы ада, аммонитяне и аммонитяне, все. Но я защищу тебя, я буду с тобой. Ты просто стой и смотри. Друзья, что мы должны в этот момент делать? Бога благодарить. Славить Бога, прославлять Бога. Мы читаем, еще раз, друзья, скажу, что во всех этих молитвах нет просьб о помощи. Бог уже обещал помочь. Бог уже сказал, ты не бойся. Но мы видим такое громогласное с раннего утра постоянное прославление Бога. И мы видим, друзья, что это привело действительно к тому, что Иосафат в этой ситуации поступил достойно, поступил правильно. Друзья, хотелось бы сегодня вот в этой беседе, в этой теме направить наше сердце на благодарность Богу. Направить нас на то, чтобы мы переосмыслили в своей жизни вот это качество благодарности. Проверили, насколько в нашей жизни мы действительно служим Богу благодарностью. И помните, что благодарность Богу – это такое же сильное оружие, как и исполняться силой Его, как и познавать волю Божию, познавать самого Бога. Это наряду стоит, это такое же мощное средство приобретения Божьей благодати, средство приобретения Божьей силы в нашей жизни. Друзья, да благословит нас в этом Бог. Я предлагаю сейчас общим пением спеть номер 166 о благодарности, и после этого у нас будет продолжаться наше собрание. Аминь.